Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня не обсуждаем отношения Израиля с теми странами, про отношения, с которыми все более-менее понятно, особенно когда вчера приезжает на территорию страны президент США, сегодня туда же приезжает поддержать народ Израиля премьер-министр Великобритании. Здесь все ясно. Мы говорим сегодня об его отношениях с теми странами, про которые не все так понятно, не все так однозначно, как любят повторять сейчас в последнее время многие политики. И это, может быть, в первую очередь, может быть, мы неправильно эту очередность выстроили, но мы начнем с Турции, посмотрим наш сюжет, предлагаю нашим гостям, экспертам его увидеть, и продолжим разговор.
Турция была первой мусульманской страной, признавшей государство Израиль в 1949 году. Долгое время они поддерживали тесное экономическое и даже военное партнерство. В 2006 году правительства обеих стран подписали соглашение о многомиллиардном проекте строительства газа и нефтепроводов из Турции в Израиль. Но в 2003 году премьер-министром Турции стал Реджеп Эрдоган, и страна начала стремительно исламизироваться. Усилилась антиизраильская риторика. Например, на государственном турецком канале показали сериал, в нескольких сериях которого израильский разведчик похищал турецкую семью, а солдаты израильской армии расстреливали детей. Разразился дипломатический скандал. Турция возмутилась тем, что ее посла приняли в Тель-Авиве с нарушением этикета, и отозвала его. Отношения двух стран еще больше усилились в 2008 и 2009 году, когда Израиль проводил в секторе Газа операцию «Литой свинец». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.
Эта операция препятствует миру во всем мире, международному миру.
В январе 2009 года, уже после завершения операции в Газе, Эрдоган во время Всемирного экономического форума в Давосе вступил в словесную перепалку с президентом Израиля Шимоном Пересом, обиделся на ведущего дискуссии и со скандалом покинул форум, пообещав больше не возвращаться.
Я хочу понять, почему они выпустили по нам ракеты? За что? Никакой блокады Газы не было.
Я извиняюсь.
Минуту.
Минуту. Хорошо, я попрошу вас уложиться в одну минуту.
Мне кажется, что вы, возможно, чувствуете себя немного виноватым, и поэтому, возможно, ваши слова были такими резкими и гневными. Вы убивали людей. Я помню детей, которые погибли на пляжах.
Я вынужден попросить вас предоставить слово нашему ведущему.
Спасибо большое. Я не думаю, что после такого я вернусь в Давос. Спасибо, потому что вы не даете мне говорить. Президент Израиля говорил 25 минут. Я вдвое меньше.
В мае 2010 года к берегам сектора Газа отправилась так называемая флотилия свободы. Тогда израильский спецназ захватил турецкое судно «Мави Мармара». В ходе операции погибли 9 человек. Эрдоган осудил действия Тель-Авива. Тысячи турок вышли на акции протеста с антисемитскими лозунгами и закидали камнями посольство Израиля в Анкаре. Семьи израильских дипломатов срочно эвакуировали из Турции. В июне Турция закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов Израиля. К сентябрю 2011 года Анкара так и не дождалась официальных извинений от Тель-Авива и выслала израильского посла из страны, фактически разорвав дипломатические отношения с Израилем. В 2015 году Израиль и Турция достигли предварительной договоренности о восстановлении дипотношений. Но в 2018 году на границе сектора Газа с Израилем начались беспорядки. Сотни демонстрантов Хамас пытались снести разделительный барьер, бросали в израильских военных камни и коктейли Молотова. Цахал применял водометы и другие спецсредства, а кое-где был вынужден открыть огонь. Десятки палестинских демонстрантов погибли. Турция вновь отозвала своего посла из Израиля. Только в 2022 году Турция и Израиль полностью восстановили дипломатические отношения. В марте президент Израиля Ицхак Херцог посетил Анкару и встретился с президентом Турции Эрдоганом. В сентябре 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке во время поездки на Генассамблею ООН. Несмотря на это, Анкара всегда поддерживала палестинцев. После нападения Хамас на Израиль в октябре Эрдоган осудил действия боевиков против мирных жителей, но и ответные действия Израиля в секторе Газа назвал бойней.
Отключение воды, электричества, въездов и выездов, разрушение инфраструктуры города, уничтожение всех культовых центров от мечетей до церквей, а также школ, лишение людей возможности получать самые необходимые вещи, бомбардировки жилых домов, где проживает мирное население, то есть ведение боевых действий всеми постыдными методами. Это не война, это бойня.
Yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır.
После взрыва на стоянке возле больницы в Газе антиизраильские митинги в Турции возобновились с новой силой. Тель-Авив призвал своих граждан срочно покинуть эту страну из соображений безопасности.
Вот у нас на связи, с нами на связи политолог Тагру Исмаил. Тагру, здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаете ли вы верным, правильным этот призыв Израиля к своим гражданам покинуть территорию Турции?
Ну, это решение принимает израильское государство.
Но вы можете его оценить.
Ну, не совсем правильно, потому что нет такого против граждан каких-либо действий в Турции. То есть нет таких анти, так скажем, ну, конкретно отдельных лиц и так далее, тем более турецкое государство в этот раз очень осторожно и аккуратно высказывался, призывал к перемирию, даже предлагал совместные усилия для того, чтобы разобраться, что происходит. Но сами понимаете, что те возможности, которые использует Израиль сегодня, конечно, они недопустимы. Я, конечно, возражаю как специалист против любого террористического действия, это одно дело. Но это не дает возможность даже государственным структурам или там военным Израиля делать то же самое, похоже на террористические определенные действия и акты. Поэтому высказывания политических кругов таких есть, они чувствительно подходят к этому. Но с другой стороны, против каких-либо израильтян кто-то что-то в Турции что-то сделал на сегодняшний этап, сказать очень, практически нет, это ненормальный шаг, я думаю.
Но и поддержка Израиля позицию сегодня политическую Турции тоже не назовешь, так?
Израиля поддержку?
Да, поддержку Израиля Турции. Можно ли сказать, что Турция поддерживает?
Нет, Турция не поддерживает. Израиль в каком смысле? Турция поддерживает принятое ООН решение 47-го года, где речь идет о создании двух государств, Израиля и Палестины. Это самое главное, то есть мы исходим из международных норм, международных законов, это самое главное. Но Турция не поддерживает и, там, скажем, бомбардировки со стороны Хамас, которые направлены против гражданских лиц, но одновременно считает, что израильская армия тоже действует не очень внимательно, и это приводит к смерти мирных жителей и так далее и тому подобное. Это не только правительство, общественность тоже этим недовольна. Надо учитывать тот фактор, что все-таки Турция является мусульманской стороной, где в основном проживают мусульмане. Да? И поэтому это рассматривается немножко более чувствительно, более внимательно. Тем более, например, события, когда происходят вокруг мечети Аль-Акса, тоже общественность не совсем равнодушна к этим вещам.
Спасибо вам, Тагрул, за этот комментарий. И с нами на связи военный эксперт из Израиля Григорий Тамар. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Как можно было бы определить, описать претензии сегодняшние Израиля к Турции? При том, что, скажем, вы же в меньшей степени ждете сюрпризов от Турции, потому что это член НАТО, что она все-таки встроена в западную экономику и так далее. Тем не менее, претензии есть. Как бы вы их описали?
Знаете, прежде всего, я хотел бы выразить изумление тому уровню цинизма и лицемерия, который некоторые спикеры транслируют в масс-медиапространство. Что касается поддержки Турции резолюции ООН о разделе этой территории на еврейское и арабское государство, я хотел бы некоторым спикерам, а также широкой общественности напомнить, что евреи как раз горячо поддержали этот проект раздела и это решение ООН. А арабы в ответ напали на Израиль, когда он был провозглашен, 6 арабских государств вторглись сюда со своими армиями, были наголову разгромлены и, поджав хвост, отсюда бежали. Но иорданская армия и египетская при этом оккупировала ту часть территории, которая должна была быть вычленена от создания палестинского государства. Что-то досталось и евреям. Но в итоге, в результате именно этой агрессии арабских стран против провозглашенного Израиля, не было создано палестинское государство, а не по какой другой причине. Значит, это первое. А второе, Израиль ничего от Турции не ждет, потому что глупо было бы ожидать что-то от государства, которое встало, к несчастью для региона и для самого этого государства, на путь радикализации исламской идеологии. И в тот момент, когда вот этот вектор был изменен в Турции, и отношения с Израилем очень сильно испортились, и развитие этого государства экономическое совершенно приобрело другие очертания. Всегда, когда радикальный ислам где-то возобладает над здравым смыслом, мы видим такие последствия. Поэтому Израиль от Турции не ждет ничего. А Турция, великий у нас борец за права человека, я бы хотел напомнить Турции, как она обходится с курдами у себя на территории. Тоже великий ум, честь и совесть нашей эпохи. Может быть, не грех было бы турецким лидерам и общественности турецкой об этом тоже подумать. Ну, так что я думаю, что если мы будем тыкать друг друга, кто там кого, где и как себя ведет, а что нам нужно было в сектор Газа букеты цветов послать после того, как вырезали эти демоны 1500 мирных жителей? И я бы хотел напомнить, что из сектора Газа наши войска и наши поселения вышли 18 лет назад. И несмотря на это, в нас 18 лет летят ракеты, и сейчас убили 1500 наших мирных граждан. Если бы в Турции кто-то, сопредельное государство, убило 1500 мирных граждан, Турция что у нас бы? Резолюции бы транслировала? Я не думаю, что Турция таким образом бы действовала. И по поводу курдских сепаратистов, Турция действует вообще без оглядки на понятие права человека. Поэтому любому цинизму есть границы, и любому лицемерию и лжи тоже есть границы.
Григорий, спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Руслан Сулейманов. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Руслан, как бы вы описали вот на этом сегодняшнем этапе, потому что экскурс в историю мы все-таки сделали, отношения этих двух стран, Израиль и Турция. Израиль отзывает своих граждан. Вот наш эксперт из Турции говорит, что, может быть, и зря, на бытовом уровне нет опасности, угрозы, но на политическом уровне проблемы есть. В чем сегодня, как вы считаете, вот как сегодняшние противоречия можно описать между ними?
Отношения, безусловно, охлаждаются. Только-только началось примирение, только-только в конце прошлого года страны обменялись послами. Началась какая-то нормализация. И, кстати, даже в первые дни войны турецкий лидер Эрдоган пытался как-то лавировать. Он не осуждал Израиль, он не осуждал Хамас. Вот я не совсем согласен с формулировкой в вашем сюжете. Эрдоган не осуждал действия боевиков Хамас. Он пытался как-то проплыть между Сциллой и Харибдой, потому что для Эрдогана важен как Израиль, так и Хамас. Он раздавал паспорта лидерам Хамас. Он сделал Турцию, по сути, штаб-квартирой Хамас в последние годы. Но после того, что произошло с госпиталем в секторе Газа, Эрдогану уже стало невозможно лавировать, потому что он мнит себя одним из лидеров, а может быть, просто лидером мусульманского мира. И в мусульманском мире сейчас, независимо от того, каковы будут результаты расследования трагедии в госпитале, в мусульманском мире есть убеждение в том, что виноват Израиль. И мусульманский мир не желает слышать ничего другого. И поэтому Эрдоган меняет риторику. Эрдоган идет на ужесточение риторики в отношении Израиля. Эрдоган уже в открытую обвиняет Израиль. Опять же, да, мы оговариваемся о том, что нет результатов расследования, но для мусульманского мира это не имеет значения. Есть убеждение в том, что виноват Израиль. И Эрдогану важно демонстрировать себя лидером мусульманского мира, поэтому он уже не стесняется в выражениях. И это все, конечно, ухудшает отношения, это все, конечно, осложняет будущий диалог между Анкарой и Тель-Авивом. И, на мой взгляд, да, еще до конца непонятно, вот в каком состоянии будут турецко-израильские отношения по окончанию этой войны.
Спасибо вам также за этот комментарий. И я еще раз к Тагрулу обращаюсь. Тагрул, вот я хочу вам прочитать сегодняшнее выступление на израильском канале, 9-м. Это историк Яков Фальков. Вот он как раз высказал очень конкретные, буквально сегодняшние претензии к Турции, которые, ну, он как эксперт, он видит вот это. Он говорит, что страна, поскольку очень укрепилась в последнем военном плане, вложилась в развитие флота, она стала сильнее, и она почувствовала, Турция, что система западного влияния на Ближнем Востоке значительно ослабевает, система американского влияния, несмотря на прибытие сюда военных, военных и визитов лидеров. И Турция пытается перекроить систему под себя. И он говорит, что буквально вчера, что несмотря на просьбы американцев прекратить вмешательство на севере Сирии, буквально вчера парламент одобрил предложение продолжить вмешательство в ближайшие 2 года. Это сделано в пику американцам. Он также говорит, что сегодня, по-моему, в 12 часов дня, Министерство обороны Турции выступило с его точки зрения с провокационным заявлением, что турецкая армия готова оказать помощь палестинцам в Газе, например, с доставкой продуктов, даже несмотря на израильское эмбарго. Вот ряд у него очень конкретных претензий по тем решениям, которые принимались вчера и сегодня. Что вы об этом скажете, вот об этих вещах?
Ну, я хочу напомнить, что, может быть, этот эксперт считает себя немножко по-другому, и тем более выступающий там тоже и гражданин или офицер Израиля тоже очень цинично и оскорбительно высказался. Но дело в том, что ведь турецкие и израильские отношения в последнее время начали улучшаться, и президент Турции предлагал Нетаньяху приехать. Было предложение тоже, но из-за болезни он не смог присутствовать в Турции. Но предложение было на ассамблее ООН. Так то, что Турция, то, что хочет прибрать под руки и так далее и тому подобное, это совсем другое. Турецкое государство понимает борьбу Израиля и экспертные круги, понимает борьбу Израиля с определенными террористическими группами, которые Турция тоже считает недопустимыми, и их методы и так далее и тому подобное. Но здесь сложность такова, что каждый смотрит из-под своего лица. Во-первых, Турция не ведет борьбу против курдского населения, ведет борьбу против террористов. Это не этническая борьба, тем более террористы ПКК, это левое большевистское, ленинское, марксистское вот такое движение, которое не представляет все курдское население и Турции тоже, и региона тем более. А американцы находятся на территории Сирии и поддерживают ПЭД, который является частью террористической организации ПКК, которую приняли сами американцы и считают их террористами. Даже не могут найти слова, которые могли высказаться по этому поводу. То, что отношения ухудшаются с Израилем, ну, пока я сказал бы такого высказывания, типа «мы войдем туда, если будет Израиль против» и так далее. Речь такого, я не знаю, где они выбрали эти термины и так далее. Я лично не встречался, и здесь я как специалист разговариваю, а не как эмоциональный какой-то человек, который не видит и так далее. Но дело в том, что речь идет о том, что, конечно, и во всем мире есть и протесты действиям израильской армии и так далее, и поддержка палестинского населения и тому подобное. Речь идет о поддержке мирного населения. Когда вы бомбите больницы с детьми, с женщинами и так далее, тогда, конечно, уже речь идет о тех же методах, которые например, израильской стороны используют как и террористы.
А да, вот так, да, давайте, я хочу как раз это и уточнить. Вот одно из таких пунктов вот этого выступающего был тот, что несмотря на все, вы знаете, что очень изменилась ситуация оценки того, что произошло с больницей, они изменились. Конечно. Но он говорит, что в Турции нет, не изменилось. То есть то, что транслировалось вчера, продолжает транслироваться и сегодня. То есть это коррекции никакой не подверглось. Вот эта
нет,
картина.
Такого нет. Во-первых, турецкий телевидение разнообразное, и надо знать, какое телевидение, чье и почему это делает. Это каждый, ну как скажем, надо знать суть, почему и так далее. Есть телевидение официальное и так далее, которые ведут и достаточно дают информацию точную обо всем. Но мы, знающие турецкое телевидение и медиапространство, мы как раз получаем информацию из различных источников, израильских тоже, и западных тоже, это надо сказать. Uh-huh. Специалисты не связаны только турецкими там, информационными пространствами. Но здесь, конечно, еще раз повторю, турецкое общество, оно чувствительное к этим вопросам, все-таки в основном население мусульманское. Естественно, правительство тоже это учитывает, потому что это население и избиратели тоже, и надо учитывать мнение их тоже. То есть речь не идет о каком-то фанатичном исламском мире. Кстати, я хочу напомнить, что несмотря на наши даже кризисные периоды в политических отношениях, экономические отношения очень серьезно возросли. Это одно другому не мешает. Например, для примера я вам скажу, что если в начале 2000 года, когда партия справедливости и развития, да, Эрдоганская партия, пришла к власти, около 1,5 миллиарда долларов был наш торговый оборот. В 2022 году это около 9 миллиардов долларов наш торговый оборот увеличился. То есть наши связи экономические и другие отношения продолжаются развиваться, но в политическом смысле, конечно, мы переживаем определенные кризисы. Здесь ну, и общественное мнение, и подход, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что особенно последние действия, конечно, здесь они очень чувствительные. Любой политический руководитель и глава государства в своих высказываниях будет учитывать эти моменты и так далее, и тому подобное. Я думаю, что здесь для нас, для государств, не только для государств, для общественного тоже, как действуют вообще обе стороны. То есть, да, террористы сделали очень многое, что погибли люди, мирное население. Кто не это не поддерживает? Турции никто об этом не говорил. Но когда противодействие тоже ничем от этого не отличается, тогда уже все становится немножко по-другому. И, естественно, и высказывания политических деятелей и так далее будут нести определенные, так скажем, уже резкие или серьезные давления или намеки, вот так скажем.
Спасибо. Вам спасибо за этот комментарий. И я перед тем, как передать слово Григорию, все-таки хотела бы, чтобы вы увидели сюжет. Вы заговорили о протестах. Вот, уважаемый эксперт заговорил о протестах. Мы покажем вам, как выглядят эти протесты в странах, которые все-таки, у которых есть отношения, мусульманских странах, в которых существуют отношения с Израилем. Давайте посмотрим.
Взрыв на территории больницы в секторе Газа привел к новой волне протестов по Европе и странам Ближнего Востока. Иордания – одна из немногих стран региона, где с Израилем установлены дипотношения. Местные власти сначала запрещали проведение любых пропалестинских акций. Но у посольства Израиля собрались тысячи иорданцев, чтобы выразить поддержку жителям сектора Газа. Протесты продолжались 2 дня. Местная полиция заявляла о нескольких пострадавших сотрудниках в ходе столкновений. Египет, как и Иордания, хотя и поддерживает дипотношения с Израилем, но принял версию виновности Цахал во взрыве в больнице в секторе Газа. Официальную позицию выразил МИД страны.
Египет призвал Израиль немедленно положить конец его политике коллективного наказания против жителей сектора Газа.
В стране вспыхнули акции протеста, поэтому Израилю пришлось эвакуировать своих дипломатов из местного посольства. Такая же судьба постигла и марокканскую дипмиссию. Отношения Марокко и Израиля нельзя назвать идеальными. Начавшись в 1990 1994 году, они закончились уже спустя 6 лет, но снова возобновились в 2020, несмотря на попытки Алжира и Туниса помешать восстановлению. Собравшиеся у посольства Израиля в Рабате скандировали лозунги в поддержку Палестины и жгли флаги Израиля.
Вот, Григорий, все-таки из тех стран, с которыми существуют у Израиля отношения, кого можно определенно считать союзниками вот из этих мусульманских стран?
Ну, я бы тут дифференцировал принципиально настроение на улице и позицию истеблишмента.
Конечно, конечно.
Если мы рассматриваем Египет, то истеблишмент и военное руководство этой страны, безусловно, поддерживает тесные отношения с Израилем. Но трагедия умеренных режимов заключается в том, что они являются заложниками настроений на арабской мусульманской улице. Всегда, где радикальный ислам получает какую-то платформу для выражения, это всегда заканчивается трагедией для режима. Так как это произошло в свое время в Иране, который был просвещенным развитым государством, а в итоге стал государством фашистским. Так как это произошло, к несчастью, для всего региона в Турции, которая была на пути развития и интеграции в просвещенное мировое сообщество, но по решению президента изменила свой геополитический курс. Что же касается вот этих вот так называемых умеренных арабских стран, в большинстве этих стран есть очень большие различия между позициями истеблишмента и позицией улицы, так называемой. Я, с вашего позволения, позволю себе ремарку.
Простите, пожалуйста, это не... безусловно. Нет, просто я хочу сказать, что, конечно, это понятно. Мы в США мы тоже видим эти протесты. Так что тут, конечно, это раз. Мы просто показали именно те страны, в которых все-таки, да, есть
я позволю себе ремарку. Я позволю себе ремарку. Это не прозвучало просто, ну, достаточно четко. Я хочу озвучить со своей стороны. Значит, я сейчас озвучиваю не позицию Израиля или Цахала, а озвучиваю позицию американского и британского истеблишмента. Израиль не обвиняется на сегодняшний день ни США, ни Великобритании в бомбардировке больницы в Газе. Эта бомбардировка произошла в результате распадения ракеты, выпущенной исламским джихадом, на фрагменты, в результате чего некоторые части этой ракеты упали на парковку рядом с больницей. И вся эта история про уничтожение больницы, как и все, что транслирует пропаганда Хамаса, является ложью от начала до конца. Ни одного слова правды Хамас не транслирует. Просто вот давайте эти вещи называть своими именами. Я сейчас говорю не позицию Цахала, а позицию США или Великобритании озвучу.
Ну и тут нам сказал наш гость, что эта позиция доходит и в Турцию тоже, это и не, они это смотрят.
Это не прозвучало однозначно, что Израиль на сегодняшний день западным миром не обвиняется в этом. И я хотел эти вещи своими именами, чтобы они были названы.
Григорий, все-таки, да, спасибо, что вы назвали своими именами, но тем не менее, все-таки, вот глядя на этот спектр стран мусульманских, как вы, вот, какая страна вас поддержит, действительно, вот вы на нее полагаетесь в разруливании, в разрешении этого конфликта?
Мы не можем полагаться, и было бы с нашей стороны неправомочно и недальновидно полагаться в решении этих проблем на какую-то из арабских или мусульманских стран. Угу. Еще раз подчеркиваю, из всех государств региона наиболее тесное отношение у нас с Египтом, но я говорю сейчас об отношениях скорее кулуарных, закулисных, негласных, которые поддерживаются прежде всего между военно-политическим руководством нашего государства Египта, потому что существует общность интересов. Кстати, я хотел бы напомнить нашим зрителям, что сектор Газа – это тот анклав, который Египет отказался взять назад под свой контроль, когда Израиль возвращал Египту Синайский полуостров в рамках мирного договора, который был подписан в 1977 году. И Египет предпринял все возможные и невозможные усилия, чтобы не взять под свой контроль назад сектор Газа, понимая прекрасно, что это в кавычках за подарок. И это осталось как нерешенная проблема вот как бы у Израиля. Поэтому Египет прекрасно понимает, что такое сектор Газа, и насколько это сложная и, наверное, принципиально нерешаемая проблема.
Спасибо. Но мы еще В заключительной части нашей программы поговорим о нерешаемости или, может быть, все-таки решаемости проблем. Руслан, вас хочу также спросить об этом, вот более вот, шире немножко посмотреть на все это. Я делаю акцент ровно на странах наоборот, от которых меньше ждешь поддержки, ждет поддержки Израиль, чем, естественно, от тех, которые уже его навестили, посетили, поддержали открыто. Вы как считаете, кто здесь ближе по позиции Израилю и с кем действительно он может рассчитывать на союз в борьбе с этим злом, с терроризмом?
Вы имеете в виду страны мусульманского мира?
Да, только. Ну, с другими более понятно, да, мусульманском.
Дело все в том, что страны мусульманского мира, арабские страны, главным образом те, с которыми Израилю удалось установить дипломатические отношения, на сегодняшний день это 6 арабских государств из 22, они проявляли до определенной степени осторожность в первые дни эскалации. Некоторые из них косвенно даже осуждали действия боевиков Хамас. Так, например, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов говорило о том, что насилие в отношении мирных граждан недопустимо. И это очевидно было о тех израильских мирных граждан, которые погибли в результате зверств хамасовцев. Но, опять же, ситуация с госпиталем в секторе Газа в мусульманском мире, повторюсь, выглядит однозначно. Все заявления арабских стран, которые, повторюсь, сдерживали себя в тот вечер, 17 октября, были однозначно с осуждением Израиля. И, как сказал, например, министр иностранных дел Иордании, никто в мусульманском мире не поверит в невиновности Израиля.
Несмотря на все последующие уже реальные доказательства.
Несмотря ни на что, да, я думаю, что вот эта убежденность в виновности Израиля, она непоколебима. И это во многом, как уже было сказано выше, продиктовано в том числе и тем негодованием, которое царит сегодня на арабской улице. Делать какие-то заявления, вот даже намеки на поддержку с Израилем, поддержку Израиля, на возможное какое-то взаимодействие с Израилем, это очень опасно.
И политически невыгодно, лидеров. Видимо.
И невыгодно, и это опасно. И вот эти протесты, они ведь направлены не только против Израиля, они направлены еще и против режимов. И, например, в Египте крайне непростая ситуация, где грядут президентские выборы, где Абдель-Фатаху ас-Сиси нужно переизбираться, у него тяжелейший экономический кризис и такие волнения. И вот сейчас делать какие-то жесты в пользу Израиля, вообще намекать на какое-то открытое сотрудничество с Израилем, поддержку Израиля, по какому-то ни было вопросу, неважно, это очень опасно. И никто, я думаю, сегодня в мусульманском мире, даже, повторюсь, среди тех стран, которые пошли на примирение с Израилем, никто не решится вот, говорить о каком-то сотрудничестве, даже взаимодействии с Израилем, во всяком случае, до окончания вот этого ужасного конфликта. После, я думаю, есть шанс восстановить отношения, но пока такой перспективы и близко нет.
Спасибо вам также за этот комментарий. И, уважаемые гости, перед тем, как перейти к заключительной части нашей программы, а это то, о чем говорил как раз Григорий, что это очень сложно, это может быть невозможно, это нерешаемо, но что же делать, все равно нужно об этом думать. Мы посмотрим сейчас, я предлагаю вам услышать московских прохожих, которых мы сегодня спрашивали, кто способен вот остановить эту войну, кто, с кем они связывают свои надежды, московские прохожие. Давайте послушаем.
Мне кажется, если Россия даже будет взывать вот сейчас к урегулированию, и нас не услышат, а больше, мне кажется, только силовые какие-то методы. Если арабский мир, и это, конечно, страшно, если арабский мир сейчас встанет в защиту Палестины, что, в принципе, естественно, но это страшные последствия. И это, конечно, грустно.
Только Путин и Байден, и Дэн Сяопин. То есть не Дэн Сяопин, а Си Цзиньпин. Вот эти три силы, которые способны предотвратить большую беду на планете.
Честно говоря, мне кажется, что кризис только назревает и будет только хуже.
Силы есть. Договориться трудно.
Есть ли силы, которые могут их урегулировать, кроме тех сторон, которые там участвуют? Потому что это все-таки старые обиды, с одной стороны, новые обиды, с другой стороны, 70 лет уже.
Америка, Россия, Китай, Индия – самые такие сильные страны, которые могут как-то на это повлиять, иначе будет беда во всем мире.
Ну, чем будут больше переговоры вести, тем вероятность того, что они быстрее договорятся, будет выше.
Касаемо вот принятия на каких-то резолюций ООН, они, как правило, имеют рекомендательный характер, и если будет какое-то осуждение, то именно формальное, то есть не будет прямого вмешательства какой-то из сторон, там, либо Соединенных Штатов, либо России.
Ну, мне почему-то кажется, что таких сил нету на самом-то деле. Ну, наверное, сами да тоже так же думаете.
Я уверена, что должны быть такие силы. Разум, я думаю, возобладает над этим ожесточением, с обеих сторон, на мой взгляд. Вот, поэтому я верю, я молюсь, я прошу Бога, чтобы все это закончилось в конце концов. И чтобы мир на всей планете нашей возобладал. Делить-то нам нечего особо. Но это все исторически сложилось.
Пока люди сами к выводу не придут, ничего не изменится.
Не знаю, мне кажется, договариваться миром, как есть даже поговорка, что-то худой, мир лучше.
Ну, естественно, мы, Китай, та же Индия, вот эти страны, которые никаким блоком как бы не подсоединяются, они не могут, естественно, повлиять как-то на это дело.
Самим Ближний Восток, сам собой, при чем тут Америка?
Вот, пожалуйста, теперь слово нашим экспертам ТГРУ. Вот, вы первые в этом раунде. Что вы скажете об этом опросе? Вы видите, что по Брехту это совмещение несовместимого люди объединяют в качестве союзников, например, США, Америку и Китай, говорят, что вот они смогут, эти три державы. Что вы скажете об этом опросе и какова ваша точка зрения?
Ну, спасибо большое, но это граждане России, естественно, они видят во главе всегда Россию и Китай. Ну, естественно, американцев. Насчет повода...
Так и быть, я бы сказал так и быть американцем.
Ну, с другой стороны, я бы хотел здесь немножко уточнить высказывание Америки и Англии, которые являются открытыми поддерживающими союзниками Израиля. Для нас это не основной момент, для нас все-таки другие структуры тоже, которые выразились негодование по поводу действий Израиля. Это тоже надо запоминать. Для меня это Соединенные Штаты Америки, это не эталон, тем более Англия тоже. Почему? Потому что они открытые союзники. Здесь надо подходить все-таки более нейтрально, как во всем мире видят этот вопрос. Арабский мир выступает против. Турция, конечно, сначала был подход нейтрального характера, но после нападения на больницу все изменилось. Я думаю, что в европейских странах тоже по этому поводу есть негодование, непонимание и так далее и тому подобное. Как решить этот вопрос? Ну, естественно, этот вопрос надо решить, еще раз повторяю, исходя из международных прав и норм, которые были приняты в свое время. Надо дать право, там понятно, израильское государство пытается создать. Кстати, Турция одним из первых, который поддержала израильское государство, создала дипломатические отношения и так далее и тому подобное. И я не понимаю, когда говорят, что Турция радикальный ислам и тому подобное. Турция демократические выборы, и практически половина населения выбирает президента Эрдогана, а половина выступает против. То есть общественное мнение в этом вопросе, то есть в политическом смысле, они разделены.
Я, конечно, простите, пожалуйста, но Турция действительно та страна, в которой можно поставить на спор. Ну, не буду говорить, что кто выиграет вот ваши выборы. Например, выиграла у своей подруги, не буду говорить, что, потому что все понимают, что.
Ну, вы выиграли вполне возможно. Но мы говорим как специалисты, что здесь надо
Что выборы есть.
И другие политические партии, которые существуют в Турции, да, которые по противовес Эрдогану или там противники, они тоже ведь высказываются негативно по этому поводу. Понимаете? Дело не в каких-то радикальных исламских настроениях. Еще раз повторяю, Турция все-таки страна, где большинство мусульман, это в основном компактно проживает, и, конечно, это на них действует. Это раз. Кроме того, конечно, здесь двухсторонние отношения с Израилем, я еще раз повторяю, политический вопрос – это одно, но другой вопрос – другой. Кстати, Турция одним из первых предложила, президент Эрдоган предложил посредничество в этом вопросе для разрешения проблемы и между израильской стороной и территорией Газа, да, что-то делать, дать возможность, свои услуги предложила. Но ответного вопроса со стороны Израиля не было. И ответный. И сейчас идет совсем другая позиция. Я думаю, что было бы хорошо, если бы такие опросы провели на улицах Турции у различных граждан, которые имеют различные политические взгляды и там похожи, как они на это реагируют. Здесь, например, один из моментов, речь идет о том, что проблема, здесь новая геополитическая игра, новый коридор энергетический и тому подобное. Результат этого, вот вспышка вот такого насилия с обеих сторон. Другие моменты и другие интересы, заинтересованы другие государства, которые обвиняют, например, общественное мнение Турции, очень разнообразное, обвиняющие Америку и Россию, Иран, всех подряд тоже существует, если вы проведете определенный такой опрос. То есть нет такого единого мнения. А, конечно, политическое руководство учитывает и общественное мнение тоже, и свой подход, свой взгляд на происходящее. Я думаю, что здесь момент очень чувствительный. Конечно, есть опасность возрастания вот этого насилия на всем Ближневосточном регионе. В Турции в основном население беспокоится по этому поводу. Я бы хотел вот точно так уточнить, что не хочется, чтобы вот такой вооруженный конфликт, очень острая ситуация, она как бы возросла и распространилась на другие регионы тоже. Нас это беспокоит в первую очередь.
Спасибо. И слово Григорию. Григорий, вот насколько я понимаю сейчас, единственное, о чем определенно реально может идти речь, это вот действительно о некоем посредничестве. Ну, считаете ли вы, что предложение Эрдогана заслуживает того, чтобы рассматривать? Или существуют другие посредники? Потому что все равно какой-то процесс же идет, даже по тем же заложникам.
Я вас разочарую. Нет никакого посредничества. Любой вооруженный мужчина в секторе Газы будет уничтожен нашей армией. А вот все посредничество, оно произойдет после этого. Мы покинули сектор Газы в 2006 году, выведя оттуда все наши войска и эвакуировав поселение. И квазигосударство, где власть захватила террористическая организация «Хамас», предприняло ничем не спровоцированную агрессию против нашей страны, убив 1500 человек. Я, кстати, пользуясь случаем, еще раз повторю. И если надо будет, повторю 100 раз. Потому что опять нарратив этот звучит. Израиль не наносил удара по больнице. Эта ракета исламского джихада разрушила стоянку, которая примыкала к госпиталю. И все эти сказки про 800 убитых палестинцев – это сказки Хамаса. Что же касается устройства в Газе после того, как Хамас будет физически уничтожен, то есть два варианта развития событий. Либо Израиль передаст контроль гражданский над этой территорией Организации освобождения Палестины, которая является на международном уровне официально признанным представителем палестинского народа. Либо, что мне представляется более логичным и более правильным и более жизнеспособным, при вмешательстве таких государств, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет и Соединенные Штаты, при финансовой поддержке беспрецедентной, совершенно справедливо было отмечено ранее, что сейчас в Египте тяжелейший экономический кризис, Египет получит достаточно средств финансовых для того, чтобы интегрировать сектор Газа в рамках своей территории. Это тоже я бы не сбрасывал со счетов как вариант развития событий. То есть либо палестинская автономия восстановит там свой контроль, либо Египет под давлением международного сообщества возьмет контроль над этой территорией. Что же касается какого-то посредничества, никаких переговоров с Хамасом не будет. Хамас будет уничтожен. Без всякой связи, как к этому отнесутся те или другие государства. И я бы хотел также отметить, что является лживым утверждение, что Британия является союзником Израиля. Последний раз, когда Британия выступала в качестве союзника по отношению к Израилю, до этого эпизода, вот, который мы сейчас с вами рассматриваем, это было в 1956 году. С тех пор Британия занимала либо прохладно-нейтральную, либо откровенно враждебную по отношению к Израилю позицию. Вот, собственно, что я хотел сказать.
А вот, Григорий, а знаете, что я хочу у вас уточнить? Вот я еще раз обращаю ваше внимание на те мнения на московских улицах, где объединяют Россию, Китай и США в этой миссии миротворческой. Но при этом сегодня я также слышала мнение, опять же, на 9-м израильском канале, который я теперь много смотрю, потому что там массу полезного можно услышать, интересного от того, что ты не знал раньше и так далее, где один из экспертов сказал, что теперь, когда была оказана такая очевидная поддержка от США и Великобритании с учетом их отношений с Россией, мы тем более должны подальше скорее отстраняться от России. Вы здесь видите вот эту связь, что раз такая поддержка от США и Великобритании, значит, нужно с Россией поскорее сворачивать эту любовь. Или
у нас
сворачивать, да, но не по этой причине.
У нас нет никакой особой любви с Россией, и никогда не было. Это, может быть, некая иллюзия. Я вам хочу сказать также, если уже мы заговорили о России как о таковой, ну, давайте не забывать, что вооружение у Хамаса, оно было разнообразное, в том числе российские ракеты «Корнет» там присутствовали. Так же, как военный человек, я вам хочу сказать, что Израиль – одна из причин, почему было такое беспрецедентное количество жертв с нашей стороны, гражданских, я имею в виду, которые были варварски убиты подонками, которые являются боевиками Хамаса. Это был очень высокий уровень их тактической подготовки. И тут нашим спецслужбам предстоит ответить на вопрос, а кто готовил этих боевиков? Потому что они сами не получили эти знания из книжек и учебных пособий, это совершенно очевидно. И тут есть не так много вариантов. Но наши спецслужбы, они выяснят, кто за этим стоит. И я думаю, что предпримут соответствующие меры.
Спасибо. Спасибо вам также за этот комментарий. И, Руслан, вам слово. Ваша оценка того, что вы услышали на московских улицах, то, как люди себе представляют выход из этой ситуации, и ваш собственный взгляд на то, возможен ли он, когда он возможен, при чьем посредничестве он возможен. Хотя Григорий просит нас слово посредничество не упоминать, потому что по тем причинам, которые он описал. Тем не менее.
Честно говоря, не хотелось бы комментировать высказывания людей на улицах. Это, в общем, предсказуемая картина. У людей, как правило, к сожалению, никого не хочу обидеть, каша в головах. Кто-то упоминает вообще Индию, кто-то Китай. Страны, которые сейчас вообще никак не связаны с ближневосточным конфликтом и так далее. Это, в общем, такая естественная ситуация, я думаю, как на любой улице, не только в России. Что касается урегулирования вот этой ситуации, то прежде всего мы должны говорить о том, как будет происходить, будет ли вообще происходить наземная операция Израиля, потому что мы видим, что она оттягивается на Израиль, оказывается колоссальное давление. И после трагедии в госпитале в секторе Газа вероятность начала Израилем вот этой наземной операции, на мой взгляд, стала еще меньше. Буквально вчера даже Джо Байден, который во всем солидаризировался с Израилем, заявил о том, что Вашингтон рассматривает сейчас с Тель-Авивом альтернативные варианты. Да, то есть не факт, что Израиль начнет эту операцию, ну, во всяком случае, в том виде, в котором это предполагалось. Но если мы даже исходим из того, что Израиль проводит эту наземную операцию, уничтожает Хамас, одерживает военную победу, это еще не победа над Хамас. Военная победа – это не политическая победа, потому что Хамас – это еще и целая идеология. Это идеология неприятия государства Израиль, это идеология вооруженной борьбы с Израилем. А в секторе Газа уже выросло целое поколение, которое ничего не знала, кроме Хамас. В секторе Газа с 2006 года вообще никаких выборов не было и не могло быть. Поэтому, на мой взгляд, в Израиле все-таки сейчас оценивают риски, а для еврейского государства, насколько я понимаю, вопрос номер один – это заложники. По последним данным, больше 200 человек, которые находятся в плену у Хамас. И что будет с этими людьми – это тоже огромные риски. И поэтому один из вариантов, на мой взгляд, это обмен заложников на тех палестинцев, которые находятся сегодня в израильских тюрьмах. По последним данным, это более 4000 человек. Мы помним о том, что однажды Израиль уже обменял своего военнослужащего, который был захвачен хамасовцами, на более чем 1000 палестинцев. Освободил больше, чем 1000 палестинцев из израильских тюрем за одного солдата. И сейчас, на мой взгляд, это один из вариантов, да, повторюсь, обмен несчастных людей, заложников на палестинских заключенных. Наверняка это не популярная мера в Израиле. Mm-hmm. Наверняка много голосов звучит и будет звучать против такой меры. Но, на мой взгляд, это один из тех вариантов, который позволит избежать кровопролития и жертв.
Но кто-то же должен озвучивать эти варианты, значит, без посредников все-таки никак.
Если мы говорим о посредниках, то, безусловно, очень многое зависит от тех, кто в арабском мире имеет какой-то контакт с хамасовцами, кто может выступать в качестве медиаторов. В последние годы медиатором всегда выступал Египет, когда происходило обострение, скажем, в последней до нынешней войны эскалации в мае 2021 года посредником выступал Египет. И во многом благодаря Египту было достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Хамас. Я думаю, что сегодня от Египта очень многое зависит. Кроме того, немало зависит и от Катара, по сути, главного кошелька Хамас. В Катаре находится политический офис Хамас. И вот нужно предпринять максимум усилий арабским странам, надавить на Катар, чтобы тот, в свою очередь, оказал давление на Хамас.
Угу.
Я думаю, что сейчас ведется именно такая работа, естественно, кулуарно, естественно, не публично, но, на мой взгляд, это один из вариантов, вот тот, о котором я сказал, обмен заложников на палестинских заключенных, чтобы избежать еще большей крови.
Да, спасибо, Руслан. Поэтому мы обязательно вот сейчас у Григория спросим, рассматривается ли такой вариант. Вы слышали о нем в числе других вариантов, Григорий?
Дело в том, что тем, кто не проживает сегодня в Израиле, трудно понять, как события трагические, которые произошли полторы недели назад, повлияли на повестку общественную в нашей стране. Впервые за все время, что я живу в Израиле, я живу с 90-го года, есть тотальная консолидация всех еврейских партий, которые представлены в парламенте, от ультралевых до ультраправых. И есть стопроцентный общественный консенсус среди еврейского населения по поводу необходимости проведения сухопутной операции. Тут речь даже идет не о банальной мести, люди немножко шире смотрят на этот вопрос. Если мы хотим обезопасить наши все южные рубежи, то нам необходимо предпринять эту операцию. Потому что все попытки, все эти годы выстраивать какие-то отношения с Хамасом, а этих попыток было великое множество, они разбились как хрустальная ваза вот о кровь этих 1500 человек, которые были убиты варварски в прошлую субботу.
Григорий, простите, пожалуйста, у нас время заканчивается. Я сразу должна уточнить, но обмен же этому не противоречит, обмен вот этот, не противоречит одно другому.
Так вы, это такая забавная постановка вопроса. Вы думаете, что Хамас, он будет счастлив с нами? Пожалуйста, они говорят, что мы готовы обсуждать обмен заложников на гарантии прекращение военных действий.
Ну это другое дело, так. Конечно, да. Это не то, о чем. Это не то, о чем говорил Руслан, конечно. Это я понимаю. Спасибо, уважаемые гости, за этот разговор.